Проповедь, из которой я сегодня хочу читать, она называется «Посмотрите на Иисуса». И я заметил, что тоже брат Бранхам, когда подходило к концу года, он задумывался, как должно идти дальше. Сегодня утром мы будем читать проповедь за 29 декабря 1963 года, а после обеда будем читать за декабрь 1964 год. И мы тогда распознаем, что у него лежало на сердце так в конце года каким-то образом сделать сравнение, чтобы можно было увидеть, насколько уже все дальше продвинулось и как оно должно идти дальше. Место Писания, которое я хочу взять как основание для этого собрания, его мы найдем у Исаии в 21 главе. Это всем нам известный текст, 11 и 12 стих. Исаия, 21 глава, 11 и 12 стих. «Изречение о Думе от Сеира. Кричат мне, страж, какой час ночи? Страж, какой час ночи?» Страж отвечает, «Наступает утро, но еще ночь. Если хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите». Мы хотим знать больше, и мы пришли, чтобы спросить Господа, и чтобы от Него можно было получить ответ. В другом переводе говорится в 12 стихе, «Страж отвечает, наступает утро, но также и ночь». Самое прекрасное во всех переводах заключается в том, что они все соответствуют, и что они все правильные. Ведь я ж об этом могу самое правильно рассудить, так как у меня есть 15 разных переводов, и я в них настойчиво читаю. Они все соответствуют, а когда их еще так вместе соединишь, тогда ведь имеешь такой прекрасный обзор о том, что Бог имел в виду. Мы живем в конце последнего времени, и мы уже говорили об этом, что Господь в последние дни заранее объявил о пророческом отрезке спасительной истории и также о том, что должно быть пророческое служение, чтобы можно было заново распределить прямолинейность Божью и право Божье, и также все поучительные вещи, чтобы все это можно было выровнять, чтобы все можно было поставить на правильный свет, и чтобы нам даровать Божье видение и обзор всех вещей, чтобы можно было знать, что является важным для общины живого Бога. Я хочу отчасти читать из проповеди, а потом посмотрим, как поведет нас Дух. Может быть, здесь и там мы прочитаем место из Библии, которое будет к этому подходить. Мы начнем с четвертой страницы, примерно с середины. Здесь говорит брат Бранхам, «Мы благодарны за свет Евангелия». Разве мы тоже все за это не благодарны? Да. Мы благодарны за свет Евангелия. Не за какое-нибудь Евангелие, не за Евангелие по человеческому способу, но, как Павел сказал, «Я получил это от Господа через откровение Иисуса Христа». Божья, первоначальная, оригинальная Евангелие Иисуса Христа. Павел пишет к Коринфянам, «Если кто-то придет к вам и будет проповедовать вам другое Евангелие, тогда вы позволяете это себе». А к Галатам он пишет в первой главе, «Кто будет возвещать другое Евангелие, тот находится под проклятием». Итак, назад к тому Евангелию, которое возвещали наши братья в самом начале. Так как Иисус Христос есть Альфа и Омега, первый и последний, у Него нету никакого изменения, никаких перемен, Он остается тем же самым. И Его Слово, и Его Евангелие остается тем же самым. За это мы Богу благодарны. Итак, мы благодарны за свет Евангелия. Иисус сказал, когда Он находился на земле, «Все, что я слышу, это я говорю. Теперь я в следующие 10 или 15 минут скажу кое-что, прежде чем я подойду к моему короткому тексту, а потом мы подойдем к молитвенному ряду. Я в моем служении достиг такой точки, где я просто должен что-то сказать. Иисус сказал, «Все, что я слышу, это я говорю». Кроме этого, Он сказал, «Я называю вас моими друзьями, так как друг рассказывает все своему другу». И мы ведь это слово уже читали из Евангелия от Иоанна, 15 главы, где Иисус сказал, «Я не называю вас больше рабами, но друзьями, потому что я вам все открыл». Не только какую-то часть, не только половина истины, но я даровал вам полную ясность о всей истине Слова Божьего. И в этом мы также распознаем, что мы являемся друзьями Божьими. Мы были вынуты, взяты из состояния враждебности и были примирены с Богом и с Ним подружились. Итак, я читаю дальше. Павел сказал в Деяниях апостолов в 20 главе, в 27 стихе, «Ибо я не упускал возвещать вам весь совет Божий». Я хочу сегодня вечером подключиться и хочу сказать то же самое, насколько мне это известно. Я ничего не упускал, но я вам возвещал весь совет Божий. Мы видим, что брат Бранхам здесь говорит то же самое, что сказал тогда Павел. Чтобы изречь какое-то предложение, это одно дело. А соответствует ли это предложение, это уже другое дело. Сколько из людей в эти дни читают из Деяния 20 главы 26 и 27 стих и просто говорят, «Я не упускал вам возвещать весь совет Божий». И я недавно слышал от одного приятного человека, как ему стало открытым это дело с крещением по вере. И он тогда сослался на весь совет Божий. Ко всему совету Божьему принадлежит весь спасительный план Божий. И все пророчество, все слово, Да, все значит все. Весь совет — это значит все Слово Божье от самого начала до конца. Итак, не все то, что называется полным Евангелием, является полным. Сколько же евангелистов говорят слушателям: «Я проповедую вам полное Евангелие». А когда посмотришь в сосуд, там вообще ничего не наполнено. Тогда удивляешься, как глубоко можно посмотреть вовнутрь. Некоторые наполнены наполовину, а некоторые на одну четвертую. И везде недостаток. И у нас тоже еще недостаток. Но по милости Божией мы имеем желание, чтобы все возвратилось к полному Евангелию Иисуса Христа. Знаете вы, что для этого принадлежит полное восстановление, действительно со всеми дарами, со всеми силами, с действительным служением Иисуса Христа, с первоначальным Божьим полномочием, со всем тем, о чем нам говорится в Писании? Можете ли вы все в это поверить? Я сделаю еще один шаг вперед. Если же я хорошо понимаю Бога, и, может быть, это только мое желание, но ведь оно тоже может быть исполнено. Я верю, что слава второго дома будет намного больше, чем она была в первом. Я могу поверить в то, что Бог через восстановление дарует двойную меру. И что мы, как мы сейчас это увидим, по крайней мере, переживем то, что пережили наши братья в самом начале. На пятой странице я прочитаю. Мы верим в то же самое Евангелие, как оно написано в Библии. Оно было настроено на центральный пункт. Если жить какое-то ружье настроено точно, и если жить оно попадает в первый раз в мишень, тогда оно попадет и во второй раз, и так жить в каждые другие разы. Брат Бранхам, который имел такую страсть, чтобы стрелять по мишеням. Я тоже стрелял по мишеням, когда я был мальчишкой. Это было сразу же после Второй мировой войны. Там я стрелял не на войне, но после войны. Я стрелял из немецких оружий, из французских оружий, из британских оружий. У меня была большая коллекция оружий. Это просто так все было собрано вместе. Но прямую страсть к этому я не имел. Брат Бранхам был таким стрелком, и что же он сказал? 47 раз он друг за другом попадал прямо в центр мишени. Итак, он был хорошим стрелком. И здесь он так берет это из своей личной жизни и приводит это как пример, и говорит: когда дело правильно настроено, тогда оно должно попасть. Тогда должно быть точное попадание. И мы не можем довольствоваться только тем, что как-нибудь будем стрелять просто в воздух. Ведь должно быть точное попадание. И я думаю, что Бог нам это дарует. Теперь он подходит к другому примеру. Здесь, в следующем отрывке. Если из дерева или из виноградной лозы прорастет ветвь, и если эта ветвь будет нести определенный плод, тогда ведь следующая ветвь, которая прорастет из этой виноградной лозы, она ведь принесет тот же самый плод. И тоже это нам понятно. Иисус сказал: «Я есть виноградная лоза, а вы ветви». Каждый раз, когда выходит новая ветвь из этой виноградной лозы, тогда ведь эта ветвь должна нести тот же самый плод. И тоже касательно этого дал брат Бранхам один пример о цитрусовом дереве. И это я тоже однажды видел в Калифорнии. Это было в январе, где на то время собирали апельсины. И там действительно на одном дереве висело много разных плодов. Там на нем висели огромные грейпфруты, а потом также маленькие мандарины. Все на одном дереве. Но там, конечно же, дополнительно вмешалась человеческая рука. Если бы оно было оригинальным, тогда там был бы только один плод. Не два или три разных плода, но тогда был бы один плод, оригинальный плод. Вышел бы оттуда. Итак, если же Господь сейчас, в конце дней, дает прорасти новой ветви, тогда ведь это же должно быть то же самое дерево, и поэтому должен быть тот же самый плод. Я прочитаю дальше. Иисус есть виноградная лоза, а мы — ветви. О первой ветви, первой общины, которую произвела виноградная лоза, они написали Деяния апостолов. Эта первая ветвь крестила во имя Иисуса Христа. У них был живой Бог в их среде. И Он делал те же самые вещи посреди них, которые Он делал, когда Он ходил по земле. И через это распознавали люди, что они были с Иисусом, хотя они были и незнающими, и были ненаученными, так как Его жизнь открывалась через них. Не только община как термин, но община как Божья институция здесь на земле, как тело, которое состоит из многих членов, через которые глава может действовать, община, которая может исполнять Божьи поручения, община, в которой Христос может себя открыть, как Бог себя открыл во Христе. Брат Бранхам, который был очень начитанный человек, и все равно же его простота проявлялась. Он использовал здесь такие примеры, которые мы очень быстро можем понять. И он говорит здесь дальше. «Оно так, как я об этом сказал. Если бы я имел во мне дух Бетховена, тогда бы я писал песни, как их писал Бетховен». А потом он проводит такие примеры о Шекспире и о Моцарте, и о разных великих людей. А потом, конечно же, самая высшая точка — это та. Если жить Дух Христа, если Христос в нас взял жилище. Замечаете, о чем идет речь? Если кто-нибудь сказал, что Бетховен живет во мне, что бы мы тогда от этого человека ожидали? Сколько же ему было лет? Сколько было Моцарту лет, когда он управлял уже хором? 6 или 8 лет. Итак, он уже был профессиональным дирижером. Были такие люди, у которых были Богом данные естественные дары. Мы нуждаемся в таких людях, в естественных людях, которые божественно будут одарены, которым не надо будет что-то производить, но которые возьмут просто инструмент и смогут исполнять музыку. Ведь должно войти настроение в Дом Божий. Не какое-нибудь старание с усилием, но Божьи таланты, Божьи дары должны быть здесь. Не какие-нибудь упражнения. Ведь сейчас существуют некие упражнения, особенно у тех, которые молятся о крещении Святым Духом, они потом упражняют других. Это не настоящее. Никакому человеку не надо упражняться в вещах Божьих. Святой Дух — это не то, чему можно научиться самостоятельно. Святого Духа получаешь? Аминь! От всех упражнений мы можем отказаться. Мы хотим натуральные таланты. Натуральные таланты Божьи, божественные таланты, через Святого Духа. Давайте жить прочитаем дальше. Брат Купфер и Марко Вори, которые тоже читают, это находится примерно на той же странице, где-то в середине. Кем был Христос? Словом. Он сказал: «Если вы пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, тогда просите, о чем хотите, и это будет дано вам». Если бы это сказал какой-нибудь человек, тогда бы мы, может быть, смогли бы помедлить. Но так как это сказал наш Господь, и замечаете ли вы ту взаимосвязь? Если мои слова пребудут в вас, для чего Бог нам открыл свое слово? Для чего Он нам его оживил? Для чего Он вложил его в наши сердца? Чтобы и это место Писания могло исполниться. Если вы пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, тогда просите, о чем хотите, и это вам будет дано. Слово находится здесь. Оно только нуждается в свете. Свет приводит его к жизни. Слово мы получили. Теперь же Дух должен оживить это Слово, чтобы оно могло стать светом. Итак, речь идет о свете, о озарении, о откровении. Я прочитаю дальше. «Теперь я собираюсь что-то вам сказать, чего я вам все это время не говорил. Это то, чего мы с нетерпением ожидали так долго, по крайней мере, много лет, примерно 4 или 5 лет, может быть, дольше. Третий рывок был подтвержден. И я уверен, что все вы знаете, что это такое. Подумайте, этому не будет никакого подражания, потому что не может быть. Оно не может быть. Теперь это существует. И мне было указано на то, что это очень скоро проявится во всей своей полноте. И именно то, что сейчас было отчасти, чтобы вам его наличие было доказано. Но это не проявится мощным образом до тех пор, пока этот совет не начнет ужесточать. Вы все это слышали? Может быть, короткое пояснение. Брат Бранхам имел евангелистическое служение, поучительное служение и пророческое служение. Он эти три отрезка обозначал как первый, второй и третий рывок. И третий рывок он особенно приводил взаимосвязь с открытием печатей. Но точно так же с изреченным словом, со словом, которое Бог ему дал, и которое он потом в вере изрекал, и потом оно происходило. Здесь он говорит, что все, что до сих пор происходило от части, это потом во всей полноте будет происходить. То, что Бог некоторые разы производил, чтобы показать и подчеркнуть, что на то время, когда придет давление на общину-невесту, что тогда все это произойдет в огромной мере. Вы это поняли? Не тогда, когда мы это хотим, но когда для этого созреет время, когда час Божий пробьет. И здесь говорится дальше. Пятидесятники и так далее могут подражать почти всему. Но когда наступит это время, когда начнется давление, тогда вы увидите, что проявлялось временами, тогда это проявится во всей его силе. Мне этого достаточно. Я не нуждаюсь в том, чтобы вам это толковать, и также вам не надо этого мне толковать, и никому в этом другого не надо поучать. Это ведь так ясно, чтобы еще об этом нужно было объяснять. Итак, это не проявится уже сегодня, но на то время, когда вдруг будет сказано «Стоп, вы не принадлежите к этому, у вас вообще ведь нету никакого права, чтобы иметь богослужение» и так далее, и так далее. И тогда мы будем собираться по Божьему праву, и несмотря на все угрозы. Как жить? Начался Новый Завет. Разве мы не читали из молитвы? «Господь, узри на их угрозы и даруй Твоим рабам силу, чтобы можно было Твое Слово возвещать с полномочием». Когда? Когда угрозы изошли, заключение здесь, заключение там, были побиваемы там, преследуемые там. Но знаете, что написал Павел? И именно из заключения в Риме. И если я даже нахожусь в цепях, то ведь Слово Божье не находится в цепях. На то время оно тогда проявится. Сколько из нас будут проявлять терпение? Да, да, да. Спасибо, брат Пезель. Спасибо, брат Мюллер и все вы. Да, мерси, фрей. Так оно и есть. О, как быстренько хочешь подтолкнуть брата Франка и сказать, послушай-ка, если ты призван Богом, тогда ведь ты ж призван. Тогда ведь давай, вперед, вперед. Только тогда, когда поднимется огненный столб. Только тогда, когда час Божий пробьет. У нас ведь нету никакой необходимости, чтобы торопиться. Это ж ведь Божье дело. Но одно мы хотим. Идти в шаг с Господом. И хотим иметь подключение к действию Божьему, чтобы вырваться вперед спеша, мы для Господа только являемся препятствием. Мы хотим дать Ему идти впереди. Хотя Он и как раз-таки изрек то, что сейчас происходило в некоторых случаях, то это очень скоро произойдет в огромной мере. А потом Дух Божий указал ему на то, что твое желание, оно прекрасное, оно вблизи, но произойдет оно только тогда, когда начнется давление. И теперь он здесь говорит в последнем отрывке, «Теперь я должен продолжать, чтобы евангелизировать». Представьте себе, «Я должен продолжать евангелизировать, как мне было поручено в начале. Так я должен продолжать». Это проповедь с декабря 63-го года. Итак, после открытия печати, и он находился в великом ожидании всех тех мощных вещей, которые должны произойти на земле. И потом он говорит, «Я должен продолжать с евангелизацией». Даже не с поучением, даже не с пророческим служением, но с евангелизацией. Что же это должно было значить для него? Через откровение ему было показано, что Бог будет делать. А теперь начальное служение перед концом еще раз должен был исполнить. Кто скажет мне, что это не касается точно так же нас? Ведь может случиться такое. И я не пророк, это вы знаете, но может случиться такое, что евангелизация будет еще предшествовать перед этим великим делом. И вдруг, внезапно, верующие в послание будут качать головами и будут говорить, «Да, а что же случилось с этим братом Франком? Он евангелизирует сейчас во всех церквях и свободных церквях. Разве он покинул путь Господень? Нет. И еще раз нет. Он положился на Бога. И он понял, что Матфея, 24 глава, 14 стих, должен исполниться, что Евангелие о Царстве должно быть проповедано всем народам во свидетельство. Тогда придет конец. Только не так, чтобы здесь, в этом деле, было какое-то пророчество. Ведь был пророк, которого Бог использовал, чтобы с нами говорить. Но чтобы вы себя так плохо не чувствовали, то я признаюсь кое-что в личном. И тоже я иногда нахожусь под давлением времени, и я желаю, чтобы что-то уже было в действии. Вдруг я распознаю, и я тоже об этом уже говорил, что звонки поступают из всего мира, и что голод существует посреди людей, как он никогда не был прежде на земле. Что же мне говорить этим людям, которые в первый раз приходят под возвещение? Говорить ли мне им о открытии семи печатей? Что? Так ведь не пойдет. Ведь наверняка нужно будет начать с АБВ или нет. Посмотрите, Бог все распределяет правильно. Только давайте себя дадим правильно распределить. Я прочитаю дальше. Здесь последние слова на пятой странице. Вы получили слово. И поэтому вы знаете, на что вам нужно смотреть и как вы должны стоять. Я должен продолжать евангелизировать. Очень странно. Я прочитаю дальше. Мои друзья, будьте спокойны и просто продолжайте двигаться дальше, ибо тот час быстро приближается, когда нечто произойдет. Он говорит своим слушателям, что он должен дальше евангелизировать. И он говорит, вы ведь знаете, на что вам нужно смотреть. Вы знаете, чего вы ожидаете. Но я сначала должен дальше евангелизировать. Ибо тот час быстро приближается, когда нечто будет сделано. И здесь я вам что-то должен сказать к утешению. Ведь написано в Откровении, «Вот, я приду скоро». И верующие в первом времени, они ожидали Господа. И до сегодняшнего дня Его еще ожидают. И мы знаем, что время исполнится. И если брат Бранхам здесь говорит, что час быстро приближается, а что есть час в глазах Божьих или 20 лет, или что бы это ни было, давайте жить. Временем вообще не будем заниматься, но просто будем ожидать. И здесь брат Бранхам примерно в середине говорит, «Ожидая, тут я замедлю темп, наблюдая за этим пунктом и ожидая того времени, когда это будет подтверждено». Конечно же, это придет в действие. И каждый знает, что так же, несомненно, как и первый был удостоверен, так же второй был удостоверен. И если вы действительно серьезно вдумаетесь, те, кто духовные, как в Библии сказано, кто имеет мудрость, и тоже третий рывок должным образом опознан. Мы знаем, в чем он заключается. Итак, третий рывок находится здесь. Он здесь. И несколько раз он был проявлен. Но во всей полноте, величине и ширине он проявится, откроется в определенный пункт времени. Я читаю дальше. Это настолько свято, что я не должен об этом много говорить. Сегодня есть столько много людей, которые столько много говорят об этом и говорят мимо Бога, потому что они даже не поняли, о чем идет речь. Это настолько свято, что я не должен об этом много говорить, как он сказал мне еще об этом в начале. Я прочитаю из этой части последние три строки. Это, по моему мнению, будет то, я не говорю, что это сказал мне Господь. Это будет то, от чего начнется вера восхищения для ухода. Я должен на какое-то время успокоиться. Так богато раскрыто. Ему на какое-то время нужно отсутствовать. И уже прошло какое-то время. Как долго будет длиться это время, мы не знаем. Но здесь он говорит из своего убеждения, что как раз-таки в последнем раунде вера восхищения будет произведена в тех, которые должны будут восхищены. И этого ведь достаточно. Пока месть это произойдет до восхищения, то этого нам достаточно. А если мы еще будем там участвовать, тогда это будет еще лучше. Но мы просто тоскуем по этим вещам, чтобы они произошли. Я прочитаю дальше. Теперь запомните, и те, кто слушает эту ленту, вы можете увидеть в моем служении такие резкие перемены. Приостанавливается, не возрастает, приостанавливается или же отходит назад. Да, что теперь? Он ожидает мощные вещи, а потом он говорит: «Вы увидите изменения в моем служении». Не возрастание, не огромные массы, но все будет меньше. Да, ведь это ж нам всем не подходит, особенно тем, которые иногда проповедуют. Они ведь в точности знают, что к сотням людей можно лучше говорить, чем к десяти, и к тысячам лучше, чем к сотням, и к десяти тысячам, чем к тысяче. Это просто такое естественное дело. Если у меня, например, куча людей передо мной, тогда ведь там есть музыка. Да. Тогда кто-то, ведь один из моих братьев, он сидит здесь впереди, в первом ряду. Он сказал мне, после того, как мы коротко посетили Бельгию, он сказал: «Брат Франк, ведь это же было совсем по-другому в Бельгии». Да. Примерно так, моими словами, мой брат. Но здесь я немножко так скован. Ведь пророк так и так ничего не значит в своем отечестве и так далее. Но вы просто должны это пережить, что происходит по всему миру. Что там происходит? Это просто мощно. Итак, давайте возвратимся к тому, что брат Брантхам здесь говорит. Будет угасать, никакого роста. Будет меньше, но не больше. И теперь послушайте внимательно. Мы должны немного здесь подождать, пока это не произойдет, чтобы мы смогли получить подключение. Тогда придет то время. Ce jour-là. Да. Покамись тот день не придет. Покамись не придет час. Покамись Бог не вмешается сверхъестественным образом. И так истинно, как Бог живет, поэтому Он вмешается сверхъестественным образом. Бог ведь не только оживил Свое Слово и сделал нам Его Божьей реальностью. Бог, живое Слово, подтвердит посреди нас, чтобы мы были оживлены. Я прочитаю дальше. Теперь идет немножко пророчество. Будьте внимательны. Наступит время в этой нации, что эта нация будет действовать со всею властью, которая перед этим была у зверя. А это был языческий Рим, когда он стал папским Римом. Вот будет действовать эта нация. В Откровении 13 главе это ясно объясняется. Агнец вышел из земли. Другой зверь вышел из воды. Это прообраз множества народа. Этот агнец вышел, где не было народа. Кто читал уже последнюю брошюру, тот немножко сейчас улыбнется и подумает: «Ну да, теперь мы знаем, откуда брат Франк имеет эту мысль. Мне вообще нечего скрывать. Я Богу благодарен, что Он послал пророка, чтобы нам открыть все эти вещи». Скажите ведь однажды искренне, когда мы читаем в Откровении, то там описывается зверь с семью головами и десятью рогами. Ах, мы бы сказали бы, какой ужас, там ведь какой-то монстр, что я могу с этим начать? А когда мы потом читаем, что агнец поднялся из земли, да, зверь подобен агнцу, и у него два рога, ах, тогда бы мы сказали: «Бедный агнец». Что бы мы с этим начали? И если мы потом еще прочитаем, что там на звере верхом едет блудница, и тогда бы мы сказали: «Бедный зверь». Да? Если бы Бог не даровал бы откровения, если бы Бог не даровал бы озарения, где бы мы тогда все были сегодня? Там мы читаем в первой печати о белом коне и всаднике. Тогда мы сразу думаем о гонках на лошадях. Ах, перестаньте ведь! Как мы благодарны Богу, что Он свое слово открыл через пророческие уста. Так ли оно? Да будет прославлено имя Господа. Стало ли тебе Божье Слово драгоценным, брат, сестра? Благодарны ли мы за эту привилегию, которую Господь нам даровал? Что мы можем находиться в правдивости Божьей и Его Слова? У меня еще на письменном столе лежит одна брошюра. Я не знаю, писала ли ее высокомерие, или кто много пишет, или смирение. Я не знаю, кто это писал. В любом случае, там проклинают телевизор как образ зверя, который мог говорить. Какой ужас! Ведь телевидение есть телевидение, а близковидение есть близковидение. Это ж ведь все вещи ведь нужно видеть по-библейски. И я скажу вам, кто видит самое далеко? Тот, которому Бог даровал дальний пророческий взор по милости. Он тогда не смотрит только в этот ящик, но он тогда смотрит в Слово. И он видит все эти вещи в Царстве Божьем. Мы прочитаем дальше. Последний отрывок на шестой странице. Агнец представляет религию, как и Агнец Божий. И помните, он говорил, как Агнец, и это был Агнец. И затем, немного спустя, ему была дана власть. И он говорил, как дракон, и действовал со всею властью, которая до него была у дракона. А дракон — это всегда Рим. Ясное изречение. Некоторые говорят, брат Франк, ты немножко откровенен. Ты говоришь слишком много. Да, если я не буду это говорить, тогда кто будет говорить? Те, которые вообще об этом ничего не знают, они ведь ничего не могут об этом сказать. А если бы некоторые об этом знали, тогда бы у них, может быть, не было для этого мужества. Но мы все можем спокойно об этом сказать. С нами ничего не может случиться. У нас есть обязанность, чтобы Божье Слово передавать дальше. Послушайте сейчас, что здесь написано. Разве вы этого не видите? Римская деноминация, заклеменная протестантская деноминация, образ зверя, создание власти, которое повяжет всех протестантов, подобно Союзу. И это было постыдно, когда шеф из Рима приехал в Женеву и там сказал Всемирному Совету Церквей, что духовным авторитетом являюсь я. И все протестантские вожди кивали головами. Жаль, что я не был там. Я не знаю, мог бы еще кто-то потом кивать головой. Мы прочитаем дальше. Так что все протестанты будут принуждены войти в этот союз. Итак, формирование образа зверя, я прочитаю это еще раз, создание власти, которая повяжет всех протестантов к этому союзу. Вам придется оказаться в этом совете церквей, иначе вы не сможете существовать как сообщество. Вы замечаете, куда все это ведет? Конечно же. Все эти вещи, они уже продвинулись намного дальше, чем мы можем по наружности все это видеть. Все идет. Конечно же, не поверхностно. Я прочитаю дальше, на седьмой странице. И вот такие люди, как мы, будут из всего этого полностью вытеснены. Это точно. Потому что они не смогут этого делать. это связывание. И когда наступит то время, и давление дойдет до того, что вас выдавят наружу, тогда следите за тем, о чем я сейчас вам расскажу в течение этих минут. Итак, когда придет это давление, и когда мы действительно будем выдавлены из всего. И есть сейчас еще такие верующие, они являются членами там и здесь, и тоже в таких союзах. И я случайно знаю об этом последнем союзе, который здесь произошел после Второй мировой войны. И вожди этого религиозного направления просили Всемирный совет церквей, чтобы их признали и приняли. Если бы тот муж Божий, который в свое время сказал, «Я бы с удовольствием отправился бы в Карлсруэ», и когда брат Бранхам приехал туда, то тот сказал, «Я недостоин, чтобы развязать этому мужу Божьему обувь». А сегодня его последователи хотят быть признанными. Этот муж бы перевернулся бы в гробу, если бы он об этом знал, если бы он все это увидел. Но о чем же идет речь? Каждый хочет быть признанным. Никто не хочет быть с пустыми руками. Каждый хочет сидеть за зеленым столом, чтобы он еще был накрыт, и хочет иметь кусочек пирога. И они не знают, куда это все ведет. Кто ищет человеческого признания, тот его тогда уже потерял у Бога. Кто имеет желание, чтобы быть принятым в антихристовую систему, тот тогда Богом еще не был принят. Это может быть слышится резко, но это чистая истина. Вы можете точно видеть, что у меня нету никаких перчаток. Что же сказал брат Бранхам тогда? Что Евангелие нужно возвещать без перчаток. Не так нежно здесь и нежно там, чувство здесь, чувство там, но нужно возвещать с ясным чувством вещи Божьи. И это прорывается со всей властью. Все, что это еще удерживает, это Святой Дух, который озабочен о общине живого Бога, чтобы ее привести туда, куда она принадлежит. Я прочитаю дальше. Во втором отрывке. Тогда следите за третьим рывком. Когда? Сегодня, сейчас? Тогда. Тогда. Следите тогда за третьим рывком. И теперь что-то идет. Что в данный момент поймут только те, которые имеют духовное разумение. Я все равно это прочитаю. Я прочитаю это все равно. Тогда следите за третьим рывком. Вот, это, безусловно, будет для полностью погибших. Но это будет для невесты и общины Иисуса Христа. Ага, сейчас, как библейское пророчество. Скажите, что это будет? Это, безусловно, будет для полностью погибших. Но он также будет для невесты и для общины. И это соответствует стопроцентно. Для одних уполномоченное Евангелие будет для свидетельства. Не для спасения, но для свидетельства будет им проповедано. А другие, которые дадут себя вырвать, которые примут слово, они в последнем раунде будут вырваны как из огня. Последний раунд не оставит без внимания неверующих, и также верующих, и также избранных. Для каждого будет что-то там. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа. Я прочитаю дальше. Теперь мы ближе, чем это кажется. Я не знаю, когда это будет, Но это очень, очень близко. Может быть, я создаю платформу для кого-нибудь другого, который встанет потом на нее. И тоже это может быть. Этого мы, конечно, не знаем, но это может быть. Ведь у Бога все возможно, или нет? У Бога все возможно. Я прочитаю здесь это еще раз. Теперь мы ближе, чем это кажется. Я не знаю, когда это будет, но это очень, очень близко. Может быть, я создаю платформу для кого-нибудь другого, который на нее потом встанет. Горе человеку, который получит это поручение. Это может быть, что я прежде этого времени буду взят. Да, что я здесь читаю? Это может быть, что я буду взят прежде этого времени. О каком времени он говорит? О том времени, где все будет объединено во Всемирном Совете Церквей. Перед тем временем, где будет произведено давление, перед тем временем, где произойдет третий рывок, во всей своей великолепной полноте. И потом он говорит здесь, «Это может быть, что я буду взят прежде этого времени». Сегодня мы смотрим назад, и с печальными сердцами мы должны распознать, что он был взят домой, прежде чем это время пришло, которое он ожидал и о котором он говорил. И так ведь вообще-то было у всех пророков Ветхого Завета. У них были великие ожидания, чтобы они могли увидеть то, что им было открыто. И особенно, я думаю, у пророка Исаии. Никого так не поносили, как его. Ведь он пророчествовал, что Дева зачнет. Что Дева зачнет, ведь это же какой-то парадокс. Люди этого не поняли. И что вы думаете, что с ним так делали? И говорили, Исаия, да, ты, который сейчас уйдешь, где же твое исполнение и где пророчество, где все это исполнение? Где все эти вещи, о которых ты говорил? И если же был такой задан вопрос, тогда я вам скажу, какой был примерно ответ, который он дал тем, которые задавали вопрос. Положитесь на это. Каждое Слово Божье, которое изошло из моих уст, оно исполнится, когда придет время. И потом мы в Новом Завете читаем, когда исполнилось время. Аллилуйя! Когда исполнилось время. Не тогда, когда хотел это Исаия или другие, но когда исполнилось время. Я прочитаю дальше. Примерно в середине, на седьмой странице. Я не знаю, когда он придет. Он нам это не говорит. Но я верю, что мы настолько близко, что я не доживу до старости. И потом он говорит, сколько ему лет? 54. Ну да, хорошо, 56, он потом ушел домой. Итак, давайте здесь прочитаем немножко дальше. Если только меня не застрелят, убьют или еще каким-то образом прикончат. Но я не умру от старости. И тоже это исполнилось. Он ведь видел, как лобовое стекло на машине полностью раскололось, и он слышал сильный удар, и он подумал, что это был выстрел. Итак, давайте прочитаем дальше. И я хочу сказать кое-что, о чем я прежде еще никогда не говорил. Все, о чем он говорил в 1933 году, там, у реки, и о чем свидетельствует Писание. Оно в точности все так произошло, как он об этом сказал. Я, может быть, не сделаю этого, но это послание представит Иисуса Христа этому миру. Очень ясно. Я, может быть, этого не сделаю, но это послание, оно представит Господа миру. Не какое-нибудь познание, но Господа. И так как Иоанн тогда мог сказать, вот Агнец Божий, точно так же и мы сможем указывать на Господа. Замечаете, как важно послание? Вы замечаете, что в этом находится наша духовная жизнь? Что речь идет о Слове Божьем на наше время? Не о том, чтобы молотить пустую солому, но полное Евангелие, все Слово Божье. Это мы получили. Я, может быть, это не сделаю, но это послание представит Иисуса этому миру. Как Иоанн Креститель вышел перед первым пришествием Христа, точно так же и это послание будет предшествовать перед вторым пришествием. Аминь! Так это послание будет предшествовать перед вторым пришествием. И Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет грехи мира. Итак, оно во всем было параллелью этого, и я знаю, что оно так и будет дальше. Послание пойдет дальше. Когда брат Бранхам был взят домой, и вы знаете, как тогда происходят в такие времена, там некоторые тогда ликовали, и один из значимых пятидесятнических проповедников, он позволил себя привести в такой восторг и сделал такое замечание, которое ему не надо было делать. Вы знаете, что брат Бранхам говорил о ангеле Господнем, который был с ним, который с ним находился. Но вы точно так же знаете, что он беспомощно стоял на платформе, и он ожидал, пока месь ангел Господень не пришел. И этот человек, когда он услышал, что брат Бранхам ушел домой, он потом сказал, наверняка этот ангел, который был с братом Бранхамом, в тот день находился в отпуске. И такое человек себе должен еще представить. Есть такие люди на земле, которые потеряли весь Божий страх. Они так сами в себе убеждены и вообще даже не знают, что они говорят. Они не знают, что они делают. Кто же сказал такое, что ангел Господень постоянно находился по правую его? Но когда пророческое служение происходило, тогда он должен быть там. Ведь это ж просто принадлежало к этому. И тоже к этой теме я могу вам дать места из Библии. Я дал бы вам только такие места, которые послужили бы вам к добру. Итак, мы видим, что время не стоит на месте, и мы подошли к концу этого рассмотрения. На четвертой странице, примерно в середине, там говорится о том, что Господь сказал тогда у реки. Я прочитаю это еще раз. «Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так и ты перед его вторым пришествием был послан. Там стоял, минуточку, там произошло то, что ангел, свет, который был подтвержден перед общиной, через слово, через науку, и также разным способом, что в первый раз он явился перед публикой. Я не прочитал здесь всю взаимосвязь, поэтому вы и не знаете о ней. Брат Бранхам проповедовал в одной аудитории в Калифорнии, и в самом сзади поднялся вдруг один человек, и брат Бранхам сказал, он говорил, как из пулемета, на другом наречии, а потом он сел. И вдруг, внезапно, один ковбой поднялся на платформе. Итак, он был одет в ковбойскую одежду. И он дал это истолкование, которое я только что прочитал. Я прочитаю это еще раз. Но когда это было изречено, тогда в истолковании изошло в точности то, что ангел Господень тогда, 11 лет назад, сказал там у реки. И этот человек не знал брата Бранхама, который говорил. Ведь это же было начальные годы. И нужно просто посмотреть, какой это был год. И тот ковбой на платформе, он наверняка сел впереди, чтобы все так близко можно было видеть. Один говорил на языках, а другой истолковывал. В истолковании было в точности сказано то, что сказал Господь 11 июня 1933 года примерно около 14 часов. Это ж ведь настоящие вещи. Не только что-нибудь такое, Господь сейчас здесь, и Он пасет вас на зеленом лугу. Это все является правдой, но это никакое не пророчество. Ведь это ж написано уже в 23-м псалме. Итак, Дух Божий действует. Давайте же обобщим, и я многое, что здесь подчеркнул. Многое, что можно было бы здесь еще прочитать. Вообще-то очень жаль, чтобы это не читать. Но знаете что? Читать ведь вы все тоже можете. Я ж ведь здесь не единственный, кто может читать. Прочитайте эту проповедь еще раз в тиши, которая называется «Посмотрите на Иисуса». Седьмая серия, первый номер. И тогда вы сможете проследить все следы. И я убежден в том, что Святой Дух каждому в отдельности все это разъяснит. Сколько из нас уже всю ситуацию поняли немножко лучше? Итак, это не зависит от меня. И тоже я ищу вину в себе. Поверьте мне, я ни в ком в другом ее не ищу. Я никого не знаю, к кому бы мне нужно было бы пойти и сказать, «Ты виноват в том, что ты тормозишь действие Божье». Я никого не знаю, кого бы я знал, чтобы я ему сказал, «Ты стоишь на пути Господа». Я никого не знаю. Знаете ли вы кого-нибудь? Я скажу вам, когда вы с ним можете познакомиться, отчасти, когда вы посмотрите в зеркало. Никто другой. Каждый сам себе стоит на пути. Но вы знаете, что это такое. Мы знаем это из прошлых лет. Когда едешь на машине и каким-нибудь образом начинаешь говорить с людьми в машине. И аварию я никогда не делал, но иногда такое случается при дорожном движении. И тогда начинаешь винить людей, которые там разговаривали, вместо того, чтобы знать о том, что ты сам не был осторожным. Ведь каждый очень быстренько может подпасть под такое, чтобы схватить другого и сказать, «Послушай-ка, если бы ты сейчас этого не делал» и так далее, «Перестаньте этим». Ведь это ж не другой. Ты и я. Мы сейчас полностью наедине. И каждый стоит перед своим Богом. Давайте не будем искать вину в других. Но, пожалуйста, так жить не будем сейчас говорить, хорошо? Если до сих пор еще ничего не произошло, тогда ведь у нас еще есть время. И когда придет время... Нет, это время приготовления. Ничего само по себе не приходит. Это нынешнее время есть время приготовления на то время, которое придет. И это подключение мы не можем пропустить. Мы должны продвигаться вперед с Господом. Поняли ли мы это? Иначе мы действительно можем сказать, ну да, хорошо, давление еще не пришло, и то, и другое еще не случилось. Итак, извините нас. Никому не будет извинения. Давайте жить. Приблизимся к Господу. И полностью себя Ему посвятим. И будем полностью верить. И скажем, Господь, очисти Ты меня. Освети Ты меня. Привлеки меня ближе к Себе. Открой себя мне больше. Это желание должно в нас находиться. И таким образом мы продвигаемся вперед с Господом и с друг другом, плечо к плечу, в доверии и вере в живого Бога. Господь проговорил, кто не будет слушать? Господь Бог изрек слова. Кто не будет говорить пророчески? Мы говорили пророчески. Мы, пророчество, изложили народу Божьему. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа. Какое-то небольшое пророчество, ведь каждый почти может это дать. Ничего против. Если оно настоящее и хорошее, тогда мы будем благодарить Господа. Но великое открытое слово, которое нам было даровано через брата Бранхама, за это мы Богу благодарны. И этот великий муж Божий жаловался и говорил, «Во время моего служения люди меня прерывали с дарами и приводили в действие дары в то время, когда был призыв к алтарю и так далее. Это ж ведь был только знак того, что что-то не соответствовало с этими людьми. Если они прерывали пророка в середине его служения, и все эти тетушки, которые там пророчествовали, они вообще даже не в послании, их нигде больше не найдешь. Они просто были слишком гордыми и слишком духовными, чтобы подчиниться. Благо тем людям, которые считают себя духовно бедными. Они будут обогащены Богом, и к ним мы хотим принадлежать. Я просто всегда боялся духовных людей. Действительно. Сейчас не страх, чтобы убежать, но я от их духовности ничего не хочу иметь. Мне больше нравятся такие люди, которые обеими ногами стоят на земле, но своими сердцами находятся в небесах. Таких людей Бог хочет из нас сделать. Кто благодарен за такую проповедь брата Бранхама? Аминь. Мы все. Давайте жить станем и помолимся. Верный Бог, что мы можем принести Тебе? Мы приходим такими, какие мы есть. Возьми нас в милости и даруй нам эту милость, чтобы мы могли себя унизить, и чтобы мы могли осознать, что мы недостойны. И все же Ты сделал нас достойными. Ты сделал нас Твоим народом. Ты говоришь к нам, Господь. Ты не говоришь к таким людям, которые это не понимают, но Ты говоришь к нам, которые понимают. Благодарность и честь и хвала, и поклонение да будет Тебе принесено святому и истинному Богу, который сотворил небеса и землю, и который приготавливает себе народ для вечности, для славы. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, Господь, от всего сердца, так жить за это утро. Мы благодарим Тебя за Твоего раба и пророка, которого Ты послал в наши дни. И все должно идти так, как Ты это хочешь, Господь. Не наши собственные мысли, не наши собственные планы, Их мы не можем внести, но все будет идти так, как ты это хочешь. Хвала да будет принесена Твоему славному имени. О Господь, дай нам отойти от всех собственных мыслей и дай нам обращать внимание на Твое действие. Хвала Твоему славному имени. О Господь, это так прекрасно. Находиться в Твоем присутствии. Это так славно находиться под звучанием Твоего Слова, чтобы можно было слышать, что Ты нам хочешь сказать. Вся честь, все поклонение и слава да будет Тебе принесено. В это утро мы просим Тебя, прибудь дальше с нами. Сохрани нас в Твоем мире. Сохрани нас в Твоем благословении до сегодняшнего вечера и также дальше. Это есть наша сердечная молитва во святое имя Иисуса. Аллилуйя! 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 Аминь!